Сегодня мы будем говорить об эпохе императора Юстиниана. Итак, в 518 году на трон взошел начальник дворцовой стражи Юстин I. Он правил с 518 по 527 год, 9 лет. Юстин I происходил из бедной крестьянской семьи, но благодаря своим способностям, военным способностям, потому что он сделал карьеру в армии и стал таким действительно выдающимся генералом. И вот благодаря своим способностям он сделал фантастическую карьеру. До конца дней своих этот выходец из бедной крестьянской семьи так не научился грамоте и подписывался через прорези в золотой таблице. Сам по себе императором он был, возможно, не самым выдающимся, но у него было два самых больших достоинства. Первое достоинство – это его православие, а второе достоинство – его племянник Юстиниан, который получил благодаря своему дяде, генералу, великолепное образование. И на самом деле управлял империей как раз племянник. Родом Юстиниан происходил из небольшого городка возле нынешнего города Скопье. По происхождению он был славянином, но романизированным славянином, и родным языком считал латынь. Образование Юстиниан получил в Константинополе, и потому, естественно, в совершенстве владел и греческим языком. Когда его дядя вошел на престол, Юстиниану было 36 лет. После смерти дяди в том же году Юстиниан был коронован в 527 году, и началось его долгое единоличное правление с 527 по 565 год, то есть 38 лет. И до этого еще 9 лет он правил от имени своего дяди. Да, очень-очень долго. Сразу же по пришествии к власти Юстин стал вести прохалкидонскую политику. Юстиниан эту политику продолжал и еще более радикально вводил религиозное единообразие во всей империи. Наверное, Юстиниан – самый знаменитый византийский император. Его знают абсолютно все, но, наверное, и самый противоречивый. Его придворный историк Прокопий оставил нам две истории правления своего патрона. Одна – это парадная версия. Это история войн Юстиниана и трактат о постройках Юстиниана. И эта парадная версия наполнена безмерными восхвалениями Юстиниана. Другая, так называемая тайная история – там собраны, наоборот, все сплетни и вся грязь об императоре и его жене. Ну, наверное, как всегда, истина находится посередине. Очень важно понять, кем же был император Юстиниан, который еще при жизни стал творцом истории и через свой свод законов, законы Юстиниана, так называемые, продолжает оказывать влияние на сегодняшний мир, потому что до сих пор кодекс Юстиниана лежит в основе любого европейского законодательства. Юстиниан был эмоциональным человеком, необычайно трудолюбивым, как сказали бы сегодня, трудоголик. В придворных кругах говорили, император никогда не спит. Император вникал в любую мельчайшую деталь правления. Почти никогда он не покидал дворца и никогда не выезжал из Константинополя. При всей роскоши своего дворца Юстиниан вел весьма аскетическую жизнь. Одевался он весьма скромно, питался он тоже весьма аскетически, спал на жестком ложе. Страстью его жизни было богословие. Юстиниан был хитрейшим политиком и неутомимым администратором, но, возможно, одним из главных его даров был дар подбирать людей. Это просто у него был действительно великолепный талант, потому что не случайно, что на него работали величайшие полководцы своего времени, хитроумнейшие юристы, талантливейшие архитекторы, самый ученый историк Прокопий, несомненно, и весьма заслуженно самый ненавидимый сборщик податей во всей империи. Юстиниан всю жизнь свою служил великой идее Римской империи и принес ей в жертву все, что имел, даже то, чего не имел. Империя заплатила дорогую цену за воплощение в жизнь великих идей императора. К концу его царствования ресурсы империи были истощены. Так что при всех блестящих успехах его правления, в конце концов, крах стал неизбежностью. В настроениях с людьми Юстиниан был подозрителен, часто поддавался минутным настроениям и зависти. В некотором роде можно сказать, что у него был женский характер. Его лучшим помощником была супруга, красавица Феодора, которая обладала как раз вполне мужским характером. Ее биография весьма экзотична. Она была дочь циркача и в юности своей жила проституцией. Прокопий в своей тайной истории приводит множество сколь неприглядных, столь же недоказуемых деталей из ее жизни, с упоением рисуя распущенность и разнузданность будущей императрицы. Но что бы там ни было на самом деле, и мы до конца этого не знаем, но, во всяком случае, в какой-то момент своей жизни она уехала в Египет, где обратилась к Богу и полностью переменила всю свою жизнь. Совершенно. В Константинополь Феодора вернулась уже совсем другим человеком. Там ее встретил Юстиниан и влюбился в нее до такой степени, что смог уговорить своего дядю позволить жениться ему на бывшей циркачке. Императрицу отличали железная твердость характера, ясный и трезвый ум и непоколебимая настойчивость в достижении своих целей. Многие историки называют Феодору тайной монофизиткой. И очень все любят рассказывать историю, как после смерти супруги, которая произошла в 548 году, Юстиниан якобы случайно забрел на женскую половину дворца и обнаружил там объявленного в розыск монофизитского патриарха Александрийского Феодосия, о чем он якобы не знал. Вот. На самом деле такая картина неверна. Юстиниан и его двор никогда не отступали от халкидонской веры. Скорее всего, мы имеем дело с глубоким убеждением императрицы, что монофизиты круга Севира были весьма близки к православию, и что если к ним относиться с терпимостью и уважением, они не смогут ни понять и ни принять Халкидонский собор. И, конечно, с согласия и одобрения Юстиниана Феодора поддерживала личные отношения с монофизитскими лидерами, предоставляла им убежище и в нужное время активно участвовала в политических интригах, направленных на их примирение с официальной православной церковью. В общем, Феодора с Юстинианом были очень дружной и слаженной парой. То есть они работали как единая команда и всегда действовали сообща. То есть тут налицо продуманная политика кнута и пряника. Православные считали ее ведьмой, а монофизиты называли его тираном. И в результате они могли оказывать влияние на обе стороны. В основе мировоззрения Юстиниана лежал принцип единства. Единство империи, единство церкви и вообще всеобщее единство. Прежде всего, это выражалось в римском универсализме, который явился причиной и основным движущим мотивом отвоевания Юстинианом Запада у варваров. Юстиниан был зачарован великим прошлым Рима, и не мог он удовлетворяться таким номинальным признанием варварскими правителями верховенства римского императора. Ему требовалось восстановление Римской империи. Собственно, он писал: «Мы надеемся, что Бог вернет нам страны, которыми владели древние римляне, вплоть до двух океанов». В равной степени для Юстиниана, как и для любого человека его времени, были абсолютно чужды идеи концепции религиозного плюрализма. Император видел империю единой богоустановленной административной структурой. Возглавляется она императором, и принимала она раз и навсегда установленную вселенскими соборами единую истину православия. Нужно сказать, что Юстиниан был очень и очень компетентным богословом. Человек действительно с серьезным богословским образованием и несомненными способностями в этой области. Но при этом он никогда не ставил под вопрос принцип, что вероопределения должны исходить от епископов. Но на деле выходило, что именно сам Юстиниан, он, император, должен был выбирать между этими определениями, потому что епископы давали разные определения. И он публиковал свои интерпретации, почти так же, как Зенон публиковал Енотикон, которые, по его мнению, должны отражать подлинные мнения церкви и помогать обеспечить должный порядок в империи. То есть правильное определение исходит из епископов, но дело императора определить, которое из определений является правильным. Для Юстиниана вопрос в этом смысле не состоял, как для нас, в установлении принципа отношений между церковью и государством, как между двумя разными социальными структурами. Для него это была единственная структура. Географически, общие цели и членство, все это совпадало. И Божья воля состояла в объединении всей икумени, то есть вселенной, то есть буквально вселенной, то есть если буквально подумать, смысл слова вселенная, значит населенная земля, земля, которая населена. И Божья воля объединить всю вселенную под собой, своим Творцом и Спасителем. И реализация этой цели была доверена христианскому римскому императору, который таким образом исполнял на земле служение самого Христа. Церковь со своей стороны в таинствах являла истинное содержание христианской веры. Соответственно, народом Божиим должны были управлять две различные иерархии. Одна, несущая ответственность за внешний порядок, за безопасность, за благосостояние и за управление, а другая, которая ведет народ Божий в сакраментальное предвкушение Царства Божия. Две задачи, хотя и различные, но вместе с тем и нераздельные. Деятельность двух иерархий на практике постоянно пересекалась. Епископы совершают Евхаристию и учат веры, но только лишь император мог обеспечить всем необходимым для собирания вместе в обстановке законности и порядка, чтобы их служение достигало максимального эффекта и чтобы принятые решения епископами опять же могли дойти до каждого человека, для каждого гражданина, и могли быть воплощены в жизнь. Вот это вот, собственно, и с этого мы начнем обсуждение очень и очень многогранного и многостороннего наследия Юстиниана. Самый знаменитый текст Юстиниана, который посвящен тому, о чем я сказал, это шестая новелла. Новелла не в смысле рассказа или повести, а в смысле новый закон, добавленный к кодексу. Эта новелла в 535 году была исполнена в виде письма, адресованного к патриарху Константинопольскому Епифанию. На самом деле новелла – это не один какой-то маленький текст, а целый свод канонического права, который содержит предписания по таким вопросам, как брачное состояние духовенства, церковная собственность, места проживания епископов, препятствия к рукоположению, юридический статус духовенства, духовное образование и так далее. Собственно, канонические правила Юстиниана задали образец на весь средневековый период. Но вот к вступлению к этой новелле как раз и содержится один из самых знаменитых текстов Юстиниана. Это его главный идеологический принцип. И вот его необходимо процитировать. Это короткий текст, но он очень важный, и он содержит в себе знакомые нам термины. Так Юстиниан пишет: «Величайшие дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, это священство, по-гречески «иеросине» или по-латыни «сацердотиум», и царство, соответственно, по-гречески «василия» и «империум» по-латыни. Итак, первое, то есть священство, служит делам божеским, второе – заботится о делах человеческих. Оба происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому цари более всего пекутся о благочестии духовенства, которое со своей стороны постоянно молится за них Богу. Когда священство беспорочно, а царство пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе согласие, по-гречески «симфония». И все, что есть доброго и полезного, будет даровано человечеству. Вот этот самый принцип симфонии, по-гречески «симфония», по-русски «симфония», который как раз вводит Юстиниан, и который широко известен, и все на эту симфонию ссылаются. Симфония буквально значит «согласие» или «созвучие». «Сим» — это значит «со», а «фонос» — это «глаз» или «звук». Чего Юстиниан не мог сформулировать, это как вот эта вот симфония, как согласие будет установлено между такой эсхатологической, то есть направленной на конец мира реальностью, как Царство Божие, которое явлено в церкви и в таинствах, с одной стороны, и с другой стороны, такими неизбежными в обществе человеческими делами, как насилие, войны, социальное неравенство и прочее, которое государство само по себе в падшем мире не может ни преодолеть, ни избежать. Так что в выступлении к шестой новелле император описывает не более чем стремление к идеалу, мечту. Но есть там и богословская ошибка, которую, как правило, люди, которые рассуждают о великом принципе симфонии, не замечают, потому что в Новом Завете не содержится ни одного слова, которое подразумевает возможность достижения некой неподвижной статичной симфонии между Царством Божиим и миром. Скорее, содержание Нового Завета указывает на неизбежность постоянного напряжения между частичными, неадекватными и несовершенными достижениями человеческой истории и абсолютным чаянием нового мира, где будет Бог все и во всем. Собственно, Христос никогда не обещал достижения вот этого нового мира в этой человеческой истории. Скорее, он обещал ученикам всегда несчастье, гонение и распятие. Во время Юстиниана, как во время его предшественников, это напряжение выражалось гораздо больше в монашеском движении, чем в законах вроде шестой новеллы или в политической деятельности. Но прежде всего на практике стремление Юстиниана к единству выразилось в беспощадном подавлении религиозных инакомыслящих. Все остатки язычества были выкорчены. Язычникам было приказано креститься под угрозой конфискации имущества. Монах Иоанн Эфесский с гордостью рассказывал о том, что он насильно обратил 100 тысяч язычников Малой Азии. Языческие храмы разрушались. Афинский университет был закрыт. Но фактически, на самом деле, Афинский университет к моменту закрытия уже прекратил свое существование, поэтому его закрытие было лишь формальностью. Иудаизм, правда, продолжал сохранять статус дозволенной религии, однако Юстиниан ужесточил ограничения гражданских прав евреев и разрешил использовать в синагогах лишь греческий текст Ветхого Завета. Этот его закон долго не продержался. Самаряне восстали в 555 году, их восстание было утоплено в крови, и их права были ограничены еще больше, чем права евреев. Всякая религиозная деятельность монтанистов и манихеев была запрещена. Но на самом деле главной проблемой оставалось монофизитство. И справиться с ним было гораздо более сложно, потому что именно к монофизитам принадлежало большинство населения в Египте и на Востоке. И вот эту вот проблему, которую, насколько мне возможно было решить, Юстиниан фактически разрешению посвятил всю свою жизнь. Главным его помощником в этом деле являлась Феодора, которая в империи исполняла негласную обязанность, ну, скажем, если назвать современным термином, министра по делам религий. И о разделении ролей между царственными супругами я уже говорил чуть раньше. Итак, первая задача, которую Юстиниан перед собой поставил, это было восстановление единства с Римом. Он уже тогда планировал свои военные походы по отвоеванию у варваров Италии, и в этом смысле поддержка на месте папства была для него первостепенной. Сразу после воцарения Юстина I в Святой Софии состоялась церемония, торжественная церемония, на которой имена патриархов Ефимия Македонии и Папы Льва были восстановлены в диптихах, потому что тогда их Анастасий до этого запрещал упоминать в диптихах, поскольку он их не изложил. И они были восстановлены именно как исповедники. А Севир антиохийский был анафематствован. 16 июля провозгласили днем литургического празднования Халкидона. Всем епископам, всем государственным чиновникам, всем военнослужащим было велено подписать халкидонское определение веры. Все, точка. И на самом деле это был лучший способ для того, чтобы увековечить Халкидон. Потому что если есть день литургического упоминовения, то он тут же входит в такую ткань народной жизни, и уже изъять его после этого было невозможно. Новая политика означала полный отказ от Энотикона. Местные соборы, подтвердившие халкидонскую веру, прошли в Иерусалиме, в Риме, в Тире. Халкидонца Павла избрали епископом антиохийским. Севир бежал в Египет и там ушел в укрытие. Папе Гармизде было сообщено о всех этих переменах в торжественных письмах от императора Юстина, его племянника Юстиниана и патриарха Иоанна II Каппадокийца. Все они предлагали восстановить общение со столицей. Тут папа понял, что у него есть сильная позиция для торговли, и послал свои требования. Вычеркнуть из диптиха всех, отлученных от церкви Римом, после подписания Энотикона, то есть не только Акакия, но и Ефимия и Македония, а также всех восточных епископов, чье служение приходило при режиме Энотикона. Ни больше, ни меньше. Папские легаты даже привезли в Константинополь декрет для подписания всеми восточными епископами, который торжественно провозглашал римское учение, объявляющее папу единственным критерием правой веры. Там перечисляли все еретики от Нестория до Акакия, и каждый из подписавших этот документ должен был поклясться в следующем. Первое условие спасения состоит в соблюдении правила православной веры и неуклонении от отеческих преданий. По елику не может быть отменено изречение Спасителя «Ты еси Петр, и на сем камне созижду церковь мою», то, как сказано, подтверждается самым делом. На апостольском престоле всегда невредимую сохраняется вера православная. А не желая таким образом отпадать от этой веры и следуя во всем установлениям отцов, мы предаем анафеме Нестория, Евтиха, Диаскора, Тимофея и Лура, Петра Александрийского, подобным же образом Акакия, бывшего епископа города Константинополя, сделавшегося сообщником и последователем их, а равные тех, которые упорствуют в общении и соучастии с ними. Посему, как выше мы сказали, следуя во всем апостольскому престолу, мы и проповедуем все, что определено им, обещаясь в будущем времени имена отлученных от общения кафолической церкви, то есть, я подчеркиваю, то есть не соглашающихся во всем с апостольскую кафедрой, то есть римской, не поминать при совершении святых тайн. Если же я от этого исповедания позволю себе сделать какой-нибудь обратный шаг, то сам делаюсь участником осуждения тех, которых я сам осудил». Конец цитаты. Легата встречала делегация высокопоставленных официальных лиц империи, в том числе и племянник императора Юстиниан. Встретил легатов за 10 миль от города. После весьма унизительных для Константинопольского патриарха переговоров, на которых и он, и император Юстин пытались склонить легатов к отказу от этих безумных требований и к изменению текста декрета, византийцы сдались. Императору нужна была поддержка папства для его внешнеполитических планов. И патриарх Иоанн со своими епископами и игуменами 28 марта, в Великий четверг, перед совместным совершением Евхаристии, подписал папский текст. А после этого легаты собственноручно на престоле Святой Софии вычеркнули из диптихов имена умерших патриархов. Так завершился Акакианский раскол. В общем, эти подписи означали беспрецедентное признание восточными римского вероучительного престижа. Но было бы ошибкой считать, что обе стороны пришли к идентичному пониманию власти авторитетов церкви и тех событий, которые происходили для Халкидонского собора. Для греков этот текст папского декрета означал признание того, что Римская Церковь в течение последних 70 лет не отступала от православия и, следовательно, заслужила право быть в некотором роде примером для восточных халкидонцев. То есть, по большому счету, это воспринималось как некое признание такого исторического достижения. Характерно, что патриарх Иоанн, перед тем, как подписать этот текст, добавил к нему одну фразу. «Я провозглашаю, что кафедра апостола Петра и кафедра этого имперского города едины». То есть в этой фразе, с одной стороны, признавалось апостольское происхождение римской кафедры, ее первенство чести, а с другой провозглашалась равночестность двух кафедр в духе 28-го канона Халкидонского собора. Ну, самым противоречивым, конечно, в тексте было требование вычеркнуть из диптихов всех, кто не состоял в общении с Римом, начиная с 482 года, включая Ефимия и Македония, двух константинопольских патриархов, повсеместно почитаемых как исповедников. Но, как мы знаем, легатам удалось провести в жизнь этот пункт. Юстиниан просто принудил патриарха Иоанна пойти на уступки и подписать требования папы. То есть он не мог позволить, чтобы из-за формальностей сорвалось единство с Римом, которому необходимо было для его внешнеполитических планов. Но на всем остальном Востоке сопротивление папским планам было очень жестким и очень эффективным. Ряд соборов приветствовал восстановление в диптихах имен Ефимия и Македония и отказался подчиниться папскому декрету. В Тире собор, в Фессалониках, кафедру которых занимал папский викарий, один из римских легатов, епископ Иоанн, который прибыл в город, чтобы форсировать подписание декрета в Салониках, был закидан камнями, ему пробили голову в двух местах и должен был бежать искать убежище в храме. Салонический епископ Дорофей отказался подписать декрет именно потому, что там содержалось требование предать память двух месточтимых иерархов. Папа, хотя отлучил Дорофея от церкви, это не было никем признано, и при имперской поддержке он был возвращен на свою кафедру. На самом деле, уже после подписания декрета Юстин I и Юстиниан, и патриарх Иоанн писали папам целый ряд писем и пытались уговорить папу Гармизду сделать публичное заявление, которое позволяло бы интерпретировать декрет в несколько более мягких тонах. Ему предлагали возложить всю вину на Акакия и изъять его имя из диптихов, но не трогать его преемников и уж тем более бесчетного количества епископов, которые были в общении с ним. Но папа Гармизда оказался непреклонным. Он понимал, что византийское правительство нуждается в нем и, соответственно, понимал, что может торговаться. Политические обстоятельства дают ему возможность бескомпромиссно утвердить римский авторитет. Но в более долгой перспективе его упрямство принесло прямо противоположный результат. Восточные, как мы видели, де-факто проигнорировали папский декрет и просто не согласились с ним, и никто его не принял. Сразу же после отбытия легатов имена Ефимия и Македонии были восстановлены в диптихах, и почитание их было продолжено. И более того, даже папа Акакий в целом ряде географических материалов упоминается как блаженный. То есть очевидно, что для церковного сознания на Востоке папская власть совсем не воспринималась единственным, непременным и самодостаточным критерием православия. То есть мы видим опять вот то же самое. То есть император мог заставить даже патриарха подписать это, но было народное сопротивление, которое не признало этой подписи и не признало имперского давления. Но, во всяком случае, формальности были соблюдены, и раскол с Римом завершился. Однако это был лишь самый первый шаг Юстиниана для восстановления религиозного единства. Большинству восточных очень трудно было согласиться с настойчивым требованием Рима, что правая вера адекватна и со всей полнотой выражена Томасом Папы Льва и соборным определением совместно с ним. То есть для них критерием православия в данном случае все-таки оставался святой Кирилл. И это не только среди монофизитов, но и среди халкидонцев, в особенности среди тех, которые с такой легкостью приняли Энотикон. В общем, Энотикон был отвергнут из-за своей двусмысленности. И потому что он марганализировал Халкидон и фактически сводил его на нет. В 518 году авторитет Халкидона был восстановлен раз и навсегда. Но оставался самый главный вопрос. Если Халкидон представлял правую веру, то как ее следует понимать? И вот тут на Востоке можно выделить три позиции. Первая – это умеренные монофизиты во главе с Севиром. Они отвергали Халкидон под предлогом того, что он якобы был несторианским. Но при этом они придерживались сами христологических позиций, которые полностью зависели от святого Кирилла Александрийского. Это, вот, как мы уже сказали, такой своеобразный кирилловский фундаментализм. Монофизиты-севериане верили, что Христос остался совершенным Богом и совершенным человеком после соединения природ. Они отвергали Евтиха и соглашались с тем, что воплощенный Бог был единосущен нам в той же степени, как единосущен Отцу. Но при этом они признавали лишь то значение слова «природа», «физис», которое придавало ему исключительно конкретный смысл. То есть фактически они говорили, что природа является синонимом слова «ипостась». И повторяли вновь и вновь, что Халкидон, утверждая существование двух природ после соединения, неизбежно приводил к выводу, что Христос не единая личность, а две личности, которые действовали независимо друг от друга. В общем, даже Севир соглашался и более тонкое различие признать. Он признавал, что во Христе присутствовали божество и человечество, две сущности, две усии, которые можно различить умственно, по-гречески «энтеория», то есть умственно, теоретически. И он признавал, что во Христе пребывала двойственность свойств этих двух сущностей. Но при этом он говорил, что конкретно в нем была одна природа, хотя природа сложносоставная в отношении плоти. Что такое сложносоставная природа и зачем все это до такой степени усложнять, опять же, совершенно непонятно. То есть, в общем, он сохранял верность святому Кириллу, но весьма фундаменталистским образом. Придерживался буквы, но не духа великого Александрийца. И северяне отказывались верить, что халкидонская формула необходима для противоставления той опасности, которая содержится в евтихианском толковании святого Кирилла. С другой стороны, был взгляд на халкидон с антиохийских позиций, якобы выраженный Несторием, который заявил, что это как раз то, что он имел в виду. Действительно, многие халкидонцы толковали халкидонский орос как реабилитацию старых антиохийских позиций, которые были выражены Федором Мопсуэстийским. Это давало монофизитам лишний повод обвинять халкидон в несторианстве. Вот этих взглядов, по всей видимости, придерживались неусыпающие монахи в Константинополе. Они героически выступали против Энотикона, похоже, перегнули палку в другую сторону. Они выступили против термина «ипостасное единство», совершенно необходимым для понимания правой веры, и против теопаскидских формул, то есть против отнесения страданий Христа к его личности. Они утверждали, что страдания Христа относились к его человечности, то есть к умозрительной концепции, к безличностной концепции. Бескомпромиссная защита халкидона монахами оказывала громадную помощь халкидонским иерархам столицы, но она повлияла и на их собственные взгляды, и на позиции, которые придерживались римские епископы. Но такие убеждения как раз компрометировали всю халкидонскую партию и делали ее неприемлемой для монофизитов. Это вот была серьезная проблема. И был еще третий подход. Это кирилловский подход к халкидону. Собственно, это именно то, что, как мы видели, это имелось в виду на самом соборе. Если бы после 451 года не произошло вот такой вот роковой поляризации между халкидонским фундаментализмом, это люди, которые отвергали самого Нестория, но при этом не ощущали опасности несторианства, и между фундаменталистами-кирилловцами, которые отвергали Евтиха, но не ощущали опасности, исходившей от евтихианства, то если вот этой поляризации между двумя крайностями не произошло бы, то тогда смысл халкидонской формулы был бы намного яснее для всех. Но после всего происшествия богословы, которые придерживались третьей позиции, правильной позиции, понимали, что необходимо усилить халкидонскую формулу теопасхизмом, то есть утверждением страдания Бога. И контрольным тут является вопрос, кто страдал на кресте? Антиохийцы осторожно отвечали: «человеческая природа Христа». Святой Кирилл громогласно утверждал: «На кресте страдала предвечная ипостась Бога Слова», или «один из Святой Троицы пострадал во плоти». И, несомненно, он был прав.
А монофизиты на такой вопрос как отвечали?
Монофизиты отвечали так же, но при этом они говорили, что есть только одна природа. Когда чуть позже мы будем говорить о разделениях в лагере монофизитов, мы увидим, до какого абсурда вот эта монофизитская вера доходила и доводила. Есть одна богочеловеческая природа Христа, но неизбежно в этой богочеловеческой природе как-то терялась человечность Христа. Неизбежно она отходила на вторичный план. Таким образом, равночестность в ипостаси Христа двух природ, она утрачивалась. И фактически под вопросом ставилась полнота человечества Христа.
То есть в их понимании получалось, на кресте страдал в основном только Бог, просто как Бог. Ну, то есть без человеческой природы.
Так, ну, да? Они так не говорили, но человеческая природа занимала неизбежно вторичное положение. Ну, как бы она... То есть Евтих вообще говорил, что человеческая природа растворялась в божестве, как капля в океане, капля масла в океане, то есть где ее там искать. напрямую монофизиты, во всяком случае умеренные монофизиты, напрямую они не были с ним согласны, но при этом, так сказать, их богословские утверждения, которые они делали, они позволяли интерпретировать их как раз в эту сторону. То есть вот эта вот слабость у них оставалась. Прояснение позиции началось с такого дела, как дело скифских монахов, но весь процесс начался слишком поздно для того, чтобы преодолеть раскол между халкидонскими и монофизитами. В марте 519 года в Константинополь прибыла группа скифских монахов. Скифами тогда, скифии тогда называли область устья Дуная, к северу от устья Дуная, то, что сейчас вот в Румынии Добруджа называется. Эти скифские монахи, они проявили себя безупречными защитниками Халкидона. Но они столкнулись в столице с позицией неуступающих монахов, которые как раз несколько склонялись к, как мы помним, несторианской интерпретации Халкидона и решили скорректировать их позицию через призму учения святого Кирилла. Но при этом нужно сказать, что эти скифские монахи очень так активно занимались пропагандой, что несколько раздражало константинопольские власти. Но при этом, при всей их такой внешней активности и, может, не совсем корректных методах пропаганды, по существу они были правы. Потому что в халкидонский образ не вошло учение святого Кирилла о том, что личность или ипостась Христа – предсуществующая ипостась Логоса, и что восприятие плоти не подразумевало восприятие иного субъекта, что двух сынов, как говорили несториане, не существовало. Есть только один сын. И, соответственно, абсолютно правильно и необходимо утверждать в контексте православного взгляда на искупление, что один из Святой Троицы пострадал во плоти. Теопаскюм скифских монахов на самом деле не вводил никакого нового учения христологического, например, отличного от того учения, которое подразумевалось при употреблении термина «Богородица». Потому что лишь кто-то, а не что-то, мог быть рожден от жены. Лишь кто-то, а не что-то, мог пострадать и умереть. Не могла от жены родиться человеческая плоть. Рождается личность. Также, соответственно, и природа или плоть не могли пострадать. Но во Христе не было иного личного субъекта, не было иной личности, кроме Логоса, который лично оставался тем же Логоса, второй ипостаси Троицы, который оставался тем же, воспринимая и плоть, и страдая на кресте. Когда некоторые халкидонцы затруднялись так сформулировать, то тогда это давало повод для монофизитов обвинить их в несторианстве. И поскольку в примирительных формулах между Константинополем и Римом теопасхизм не упоминался, то несколько скифов, скифских монахов, под водительством Иоанна Максентия отправились в Рим с попыткой убедить папу Гармизду, что для утверждения халкидонской веры необходимо официальное принятие теопасхизма. Юстиниан поначалу был несколько обеспокоен их миссией, потому что он боялся, что только-только вот подписали мир с Римом, еще не хватало этих смутьянов, сейчас опять все нарушится. И даже написал в Рим, попросив папу отправить их в освояси. Но те уже заручились некой поддержкой в Риме, в частности, от их соотечественника, знаменитого канониста Дионисия Малого, который, кстати, высчитал дату Рождества Христова. И изгнать их было не так-то просто. Впрочем, Юстиниан, рассмотрев их позицию, понял, что они абсолютно правы, и написал папе Гармизде новое письмо, где в весьма приказном порядке заявлял, что папа должен совершить то, что принесет мир и согласие святых церквей, и потребовал быстрого ответа, который удовлетворил бы благочестивых монахов. Но папа Гармизда в 520 году рассмотрел дело сам и решил изгнать монахов, объявив, что не видит необходимости введения теопаскидских формул. Иоанн Максентий вернулся в Константинополь и уже оттуда написал папе письмо с резким протестом. Юстиниан со своей стороны продолжил оказывать поддержку скифам. И с этого момента религиозная политика императора изменилась. Она уже с этого момента раз навсегда будет основываться на теопасхидской формуле, необходимой, по его глубокому убеждению, для восстановления мира и согласия. И в этом, опять же, правота императора Юстиниана, и в этом также его величие, который понял, собственно, действительно разобрался в глубокой богословской проблеме и понял то, что необходимо. Ну, тем временем в Италии стали происходить свои события. Теодорих стал стареть и стал относиться к папе с подозрением. Он стал понимать, собственно, что вся эта активность императора не просто так. Ну, естественно, у него и были и свои шпионы, так что он понимал о том, что все готовится, и стал рассматривать папство как пятую колонну, которая направлена, действует против его правления. До этого просвещенное правление готского короля отличалось мудрой терпимостью, но теперь начались гонения. Тем более, что в 506 году как мы уже говорили, король франков Хлодвиг обратился в православное христианство. После этого зять Теодориха Сигизмунд Бургундский тоже обратился в православие. Дальше король вандалов, фанатичный ариянин, скончался, и пошло у вандалов смягчение позиций. Все это поставило Теодориха в оборонительную позицию, и начались казни православных. В 524 году по политическому обвинению был казнен знаменитый философ, римский аристократ Боэций, которого называют последним римским философом. В ответ Юстин I опубликовал указ, запрещающий арианской церкви на территории Византийской империи. И тут Теодорих послал папу Иоанна I, преемника Гармизды, в Константинополь с унизительной для него миссией заступиться за ариан. В противном случае он угрожал принять карательные меры против итальянских католиков. Итак, римская церковь утратила позицию арбитра и сделалась фактически политическим орудием, которое византийские императоры и готские короли использовали для власти против Италии. Император принял папу в Константинополе с великой помпой, но миссию он не удовлетворил. Папа вернулся в Италию, Теодорих бросил его в темницу, где он и скончался. Но, правда, в том же году и сам Теодорих скончался. После него на трон взошла королева Амаласунта, которая заняла провизантийскую позицию. И все вот эти вот трагические события в Италии, они создали фон для оправдания политики Юстиниана, который был убежден, что у православного христианства как на Востоке, так и на Западе другого защитника, кроме Бога, установленного римского императора в Константинополе, не было. Настало время, когда примирение с папством должно было приносить свои плоды. Папам надлежало вернуться в имперскую систему, в которой пять патриархов станут пятью чувствами. Арианские королевства будут подавлены силой. И появятся все необходимые богословские пояснения, чтобы обеспечить принятие Халкидона Египтом и Сирией.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.